Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы продолжаем наши беседы по псалтыри, и сегодня мы будем читать 18-й псалом, который имеет надписание «В конец псалом Давида». Такое надписание на греческом языке по септуагинте и такое же надписание в славянском языке. В конец, как мы помним, отцы объясняют, что значит этот псалом имеет какое-то отношение к последним временам. И начало самого псалма – это второй стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и от творения рук его возвещает твердь». Возникает вопрос, а как небеса могут проповедовать славу Божию? И как творение рук его возвещает твердь? Как небеса и твердь они могут говорить? В 4 стихе прямо говорится об их голосах. Есть подобный текст в книге Иова, 12:8, где сказано: «Побеседуй с землею, и она наставит тебя, и расскажут тебе рыбы морские». Имеется в виду то, о чем пишет апостол Павел в послании к римлянам, что мы познаем Бога невидимого через рассматривание творений видимых, так, что они безответны. Что значит «так, что они безответны»? То есть никто не может возражать, что у этого мира должен быть Творец. Потому что так, как устроено небо и земля, эта гармония свидетельствует о могуществе Бога. И в этом смысле небеса проповедуют славу Божию, и от творения рук его возвещает твердь. «День дню передает слово, и ночь ночи возвещает знание». Слово «передает» по-гречески «отрыгает», как будто от некого избытка происходит как бы отрыжка. И этот греческий перевод, он соответствует и славянскому. «День дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум». Здесь мы видим, как славянский текст, как некий подстрочник следует за греческим. И читаем 4 стих по Септуагинте. «Нет наречий и языков, на коих не слышны были бы голоса их». Во-первых, здесь говорится о наречиях и языках. Имеется в виду речи очень простые, некультурных людей, диких людей. Это наречия, а языки – это как бы уже такая культурная речь образованных народов. То есть имеется в виду, что все народы, и просвещенные, и непросвещенные, они имеют представление о том, что у мира есть Творец. То есть нет наречий и языков, на коих не слышны были бы голоса их. Голоса кого? Неба и земли, которые проповедуют о великих делах Божьих. И теперь мы посмотрим, как это звучит по Масоре. Управителю псалом от Давида: «Небеса рассказывают о славе Божией, и одеяние рук его повествует свод. День о дне источает сказ, и ночь о ночи видение изъявляет. Нет сказа и нет речей, не слышен их голос». То есть по Масоре получается, что никто не может возразить против того, что творение, оно свидетельствует о Творце. И мы смотрим этот псалом далее, и пятый стих. «Во всю землю вышло вещание их», то есть вещание неба и земли о том, что есть Творец, «и в конце вселенной слова их». В конце вселенная слова их. Давайте вспомним, как это звучит по-славянски. «Во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенная глаголы их. В солнце положи селение твое». А септуагенты: «В солнце поставил он жилище свое». Кстати, вот этот текст «во всю землю изыди вещание их и в конце вселенной глаголы их» обычно читается в память о святых апостолов, которые проповедовали так же ревностно, как и небо проповедует о величии Бога, и земля свидетельствует о чудесах Его. А апостолы, они обходили все земли, все народы, и везде свидетельствовали о воле Божией. А с еврейского получается: «по всей земле прошла их черта, и на краю вселенной их слова. Солнцу он поставил шатер в них». То есть здесь говорится о неком порядке, который установил Господь, как бы он разлиновал все творение, и вот такие как бы черты, которыми очертил небесный свод, землю и положение человека в этом мире. И далее мы читаем: «И оно», и оно, то есть может относиться к солнцу, это как бы точка зрения Юнгерова, «и оно, как жених, выходящий из чертога своего», действительно, солнце, «как жених, выходящий из чертога своего, как исполин с радостью стремится пройти свой путь». Ну, получается, как бы быстро пройти путь, по-славянски «возрадуются тещи», то есть совершая свое течение. И мы посмотрим, как это с еврейского будет звучать. «И оно, как жених, выступает из своего укрома, радо оно, как герой, пробежать путь». Действительно, все творение подчиняется воле Творца, так как он расчертил как бы положение каждого творения в этом мироздании, и солнце, и луна, они двигаются по той траектории, которую установил для них Господь. Ну, так это выглядит с земли. И далее мы читаем 7 стих: «От края неба исход его и заход его на край неба, и никто не укроется от теплоты его». То есть здесь говорится о красоте. как бы солнечного света, который указывает как бы на величие Творца. И есть такой интересный древний мидраш, как один языческий император пришел к одному старцу, и он спросил: «А почему ты не можешь мне показать Бога?» Он сказал: «Ну, ты не сможешь смотреть на него, если тебе его покажут». И император переспросил: «Почему?» И тогда этот старец сказал: «Приходи, вот когда будет полдень». Тот пришел, и старец еврейский сказал императору: «Смотри на солнце». Император говорит: «Ты что, издеваешься надо мной? На солнце нельзя смотреть, особенно в полдень». На что этот старец ответил: «Ты не можешь смотреть на солнце, а это только творение Творца. А как же ты хочешь увидеть самого Бога?» Мы уже вспоминали как-то этот пример, но он очень подходит к тому тексту, который мы сейчас читаем. И далее говорится: «От края неба исход его и заход его на краю неба, и никто не укроется от теплоты его». И по-славянски это звучит: «От края небес исход его, и сретение его до края небес, и несть, и же укрыется теплоты его». Вот так Господь своей благодатью, он тоже согревает души людей, живущих на земле. Мы знаем, что действие, призывающее благодати, оно распространяется на все творение. Из еврейского: «От края небес его выход и его оборот на их краях». То есть солнце, как бы зайдя за горизонт, оно как бы оборачивается каким-то образом чудесным, зайдя на западе, чтобы взойти на востоке. Вот так это было в понимании древних людей. И не надо этому удивляться, потому что Библия говорит нам, все излагает как бы с учетом понятийного аппарата самих людей. «Закон Господень непорочен, обращает души. Откровение Господне верно, умудряет младенцев». Вот после того, как было сказано об обороте солнца, говорится о законе Господнем, который обращает души, о божественном откровении. Здесь мартирион, то есть можно понять это и как свидетельство. То есть тот же закон Господень, как в книге Второзакония 31:26, это свидетельство Бога о своем величии. И здесь для нас очень важно, что откровение Господне верно, и верно настолько, что даже младенцы могут понять это откровение. Как мы прочитали, откровение Господне верно, умудряет младенцев. То есть это настолько понятно, излагается истина о Боге в мире природы, это тоже откровение Бога о самом себе, и в законе Божьем, это тоже откровение Бога о самом себе. И перевод с еврейского дословный будет: «Учение Господне целостно возвращает душу, Господне свидетельство верно, несмышленного умудряет». Умудряет, то есть имеется в виду даже младенцы, и тем более несмышленные люди, если какую-то искренность они проявляют, если это младенцам доступно, то это будет доступно и им. И далее мы читаем: «Оправдание Господне правы, веселят сердце». Почему оправдание Господне правы и веселят сердце? Бог оправдывает верующих в Него. И псалмопевец Давид восклицает: «Научи меня, Господи, оправданием Твоим». В каком смысле? В том смысле, что он сам не находил для себя оправдания. Но Бог оправдывает любящих Его даже тогда, когда они совершают какие-то опрометчивые проступки. Не в том смысле, что Он одобряет эти проступки, а в том смысле, что Господь попускает иногда людям впадать в какие-то грехи, уходить от Бога. Но Бог, как мы часто объясняем, попускает это с одной целью, чтобы люди поняли, что они не могут жить без Него. «Оправдание Господне правы, веселят сердце. Заповедь Господня светла, просвещает очи». И вот это очень важно нам оценить, что действительно заповедь, она просвещает наше сознание. И Давид к этой теме возвращается неоднократно, когда он, например, говорит, что закон твой – светильник ноги моей. И посмотрим, как это звучит с еврейского. Веренные Господом прямы радуют сердце. Заповедь Господня ясна, просветляет глаза. То есть имеется в виду духовные очи, прежде всего, потому что когда мы вникаем в закон Божий, в закон совершенный, наше сознание, оно просветляется. «Страх Господен чист, пребывает вовек века. Суды Господни истины, все они вместе праведны». Что значит «все они вместе праведны»? Феодорит Кирский считает, что даруют исполнителям их истинное оправдание и честь. То есть, когда люди не просто исправляются, но приносят еще и плоды покаяния. Вот это важно осознать. Почему страх Господень чистый? Что это за страх? Это страх нарушить волю того, кого мы возлюбили. Мы возлюбили Господа всем сердцем своим, всей крепостью своей, всем помышлением своим. Сердцем – это значит чувствами, помышление – это разумом, а крепостью – это значит детьми. Потому что крепость человека – это его дети, его потомки. И мы, полюбив Господа, испытав страх к Нему, мы передаем этот страх и любовь последующим поколениям. Поэтому сказано: страх Господень чист, пребывает во век века, суды Господни истины, все они вместе праведны. Что значит «все они вместе праведны»? Ну, как по Феодориту, это приводит нас к полному оправданию. И дословный перевод будет: страх Господень чист, стоит навечно, суды Господни истинны, праведны все они вместе. То есть и божественный суд, и страх, все это как бы чисто и совершенно. Как апостол Павел пишет: закон твой свят, и заповедь твоя свята. И далее Давид как бы воспевает закон. Вот это трудно понять людям мирским. Ну, трудно представить, что на зоне какой-нибудь уголовник будет писать поэмы, посвященные тем статьям Уголовного кодекса, по которым он осужден. Но Давид это делает. Он воспевает закон Божий, страх Господень. Он пишет: вожделение золота и многоценного камня, и слаще меда сота, ибо раб твой хранит их, за соблюдение их воздаяние велико. А почему так? Потому что Давид видит в этих словах для себя источник исправления. Закон не только выявляет наши грехи, но он и подсказывает нам, как нам исправиться. И с еврейского: «они желание золота и червонного злата во множестве, и слаще меда, и патоки сотовой. Так и твой раб осторожен с ними, при их соблюдении велика награда». Вот еврейский текст, он подсказывает, что надо очень осторожно обращаться с заповедями Божьими, в том смысле, чтобы ни в чем никогда ничего не нарушать. То есть очень, как вот люди осторожно обращаются с богатством, например, кто-то по Москве перевозит там кусок золота. Конечно, он будет со всякой предосторожностью это делать. Так и наше отношение к Божьему закону, потому что он вожделение золота и многоценного камня, он слаще меда и сота. И далее Давид восклицает: «Ибо раб твой хранит их», то есть заповеди, «за соблюдение их воздаяние велико. Грехопадение кто уразумеет? От тайных моих очисти меня», восклицает Давид. Вот этими словами грехопадения, кто уразумеет, он как бы восклицает, что их силу и тяжесть для совести в противоположность радости праведника при исполнении Господня закона. Вот такое предлагает объяснение юнгеров. Но мы можем также понять, что как бы падение каждого человека, оно имеет какую-то мотивацию, которая известна только Богу. Вот он знает, почему. Или он нам это попускает, или почему это произошло в нашей жизни. И это как бы в тайне человеческой души остается, ведомо только Богу. И Давид, сказав о грехопадении, он далее говорит: «От тайн моих очисти меня». То есть он устал от этих греховных секретов, которые имеют место в его жизни. Он хочет, чтобы Господь его избавил от всего этого, чтобы грех не настигал его на протяжении жизни и не наносил предательского какого-то удара в спину. «И от чуждых пощади раба твоего». То есть от чуждых, скорее всего, речь идет именно о идолах или какие-то действия природы, которым приписывают божественное происхождение, тогда поклонялись солнцу, луне, вот так понимают это Августин, Евсевий Кесарийский и Зигабен. И в то же время есть точка зрения Феодорита Кирского, что вот чуждые помыслы, они навеваются бесами. И от чуждых пощади раба твоего, если они не возобладают мною, тогда я буду непорочен и очищусь от великого греха. То есть Давид молит, чтобы Господь защитил его от соблазнов язычества и от каких-то мыслей греховных, которые могут навевать бесы и демоны. «И будут слова уст моих, помышления сердца моего, всегда благоугодны пред Тобою, Господи, помощник мой и избавитель мой». Теперь мы посмотрим, как это звучит с еврейского. «Погрешности кто поймет? От скрытых очисти меня». То есть от скрытых погрешностей. «Также от злоумышленных удержи раба твоего, чтобы надо мною властны не были. Тогда я целостен буду и чист от великого преступления, да будут угодны сказания уст моих и помысел сердца моего пред тобою, Господи, моя скала и мой Искупитель». И в Септуагинте: «Господи, помощник мой и избавитель мой». То есть человек опирается на помощь Бога, как бы на некую такую скалу. Будем читать 19-й псалом по тексту Септуагинты на русском языке, и будем также проверять этот перевод дословным с еврейского. Значит, надписание 19-го псалма в конец псалом Давида. Мы уже с вами знаем, что это надписание в конец, такое же надписание и по-славянски указывает как бы на пророческий характер этого псалма. Итак, мы читаем второй стих. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева». О чем здесь говорится? Здесь, конечно же, прежде всего говорится о том, что мы нуждаемся в том, чтобы Господь слышал наши молитвы, с которыми мы обращаемся к Нему. Особенно, когда мы обращаемся к Нему в день печали. Печаль свидетельствует о том, что уже какая-то беда настигла нас, и мы хотим, чтобы Господь не отвратил лица своего от нас в тяжелых обстоятельствах нашей жизни. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева». И мы часто вспоминаем слова одного из малых пророков, где говорится, что имя Божие – это крепкая башня, и правильно делает праведник, когда скрывается в ней. То есть имя Божие – это защита. И давайте вспомним, как это звучит по-славянски. «Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Иаковля». То есть Господь не отвернется от человека, который в трудных обстоятельствах обращается к Нему. Этот псалом является как бы ободрением для тех людей, которые пребывают в печали. И далее третий стих: «Да ниспошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да охранит тебя». Здесь речь идет о том, что Господь не просто слышит, Он слышит из своего святилища, которое превознесено над всем творением, и где престол Божий, и в то же время Бог, который управляет из святилища бесконечно огромными величинами космическими, он знает о печали отдельно взятого человека и готов протянуть ему руку помощи, чтобы поддержать этого человека. Четвертый стих. «Да помянет всякую жертву твою, и всесожжение твое да будет тучно». И мы посмотрим, как получается дословный перевод управителю псалом для Давида: «Да ответит тебе Господь в день утеснения». Здесь слово «печаль» передает словом «утеснение». Но это и правильно, потому что печаль, она стесняет любые действия человека. Когда человек пребывает в печали, он как бы ничего не может делать. «Тебе будет твердыней имя Бога Иаковлева». То есть здесь как бы защита и твердыня, и скала – это как бы такие синонимичные понятия. «Да пошлет он помощь тебе из святыни, из Циона», то есть с горы Сион, из Иерусалима, «поддержит тебя». Действительно, Господь силен обращать на нас внимание, когда мы пребываем даже в самых стесненных обстоятельствах. «Да примет он памятное от всех твоих приношений и твое возношение из пепелит». Вот там, где в Септуагинте сказано: «Да помянет всякую жертву твою, и всесожжение твое да будет тучно». Еврейский текст делает акцент на том, чтобы жертвоприношение было бы принято от нас, то есть наша молитва, это тоже жертва уст, целиком, чтобы Господь всецело это все пожег огнем благодати, испепелил. И далее мы читаем как бы пожелание продолжается, это как псалом благословения. «Да исполнит Господь желание сердца твоего, и всякое намерение твое да совершит». Здесь вот необходимо как бы истолкование, что значит Господь должен исполнить желание нашего сердца. Афанасий Великий настаивает на том, что мы должны радоваться с Господом на небесах, и блаженный Феодорит настаивает на том, что как бы речь идет о том, что мы должны сподобиться лицезрения Создателя, о чем говорится отчасти и далее. То есть намерение нашего сердца, получается, это возрадоваться в небесной жизни и блаженствовать вечным созерцанием Творца. Вот такое намерение сердца должно быть у нас. И тогда всякое намерение наше, оно совершится. То есть, когда мы выстраиваем правильные приоритеты, что для нас на первом месте. Возрадуемся о спасении Твоем и именем Господа Бога нашего возвеличимся. То есть, наше величие заключается не в наших каких-то заслугах, а что мы имеем такого Господа. Да исполнит Господь все прошения Твои, продолжается этот псалом благословения. Ныне я узнал, что спас Господь помазанника своего, а услышал его со святого неба своего, сильна спасающая десница его. Слово «помазанник» – это слово «Христос», и поэтому по-славянски это звучит «ныне познах, яко спасе Господь Христа своего, услышит его с небесе святаго своего в силах спасения десницы его». Вот эти слова могут относиться и к царю Давиду, который тоже был помазанником, но прежде всего они указывают на Христа, Спасителя нашего, глаз которого был услышан с небес Богом Отцом, когда Сын восклицал: «Боже мой, для чего Ты оставил меня?» И Господь услышал его со святого неба своего, сильна спасающая десница его. Она спасает Давида, но Бог Отец воскрешает своего сына. И сам сын встает из гроба силы ипостасного божества действием Духа Святаго. «Одни на колесницах, другие на конях», далее восклицает Давид, то есть люди надеются на свое оружие, «а мы на имя Господа Бога нашего призовем», перевод по Септуагинте, и по-славянски это звучит почти так же: «сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем», то есть мы, призывая имя Господне, мы становимся более сильны, чем нежели у нас были бы воинские колесницы и кони. «Они споткнулись и пали», то есть все эти колесницы, все эти кони, «а мы встали и отправились». Здесь можно вспомнить, как колесницы фараона бросились вдогонку евреев, которые выходили из египетского рабства, но Господь свой народ провел через море, а египтяне приткнулись, и Господь опрокинул коня и всадника. И оканчивается псалом словами: «Господи, спаси царя и услышь нас в тот день, в который призовем тебя». И мы посмотрим, как с 6 стиха и до конца это звучит с еврейского: «Возликуем в твоем спасении и во имя нашего Бога знамя поднимем, да исполнит Господь все твои желания. Теперь знаю, что спас Господь своего помазанника, он ему отвечает со своих святых небес геройствами своей десницей спасительной. Эти на колеснице и те на конях, а мы имя Господа, Бога нашего, мы поминаем. И вот здесь для нас, конечно, интересно, что говорится о неком знамени, которое мы должны поднять. Это 6 стих. «Возрадуемся о спасении Твоем и имени Господа Бога нашего». То есть здесь вот по-еврейски говорится о имени как и о неком знамени, о неком знаке. Может быть, это пророческое указание Давида на знак креста, с помощью которого мы одерживаем победу над нашими противниками. И молимся победу православным христианам на спротивное даруя. Это как раз тропарь к кресту Господню. Продолжаем беседы по псалмам царя Давида. 20-й псалом, который имеет написание на греческом и на славянском, как псалом Давида. Такое вот лаконичное надписание. И в некотором случае вот Порфирий добавляет в помощь псалом Давида, а у блаженного Феодорита в споборничество псалом Давида. И теперь мы читаем сам этот псалом. «Господи, силою Твоею возвеселится царь, о спасении Твоем весьма возрадуется». Здесь говорится о том, что царь, то есть правитель Божьего народа, он возвеселится о помощи Божией и о Господнем спасении. Он не просто возрадуется, а возрадуется весьма. Это свидетельствует о том, что спасение придет не только к царю, но и к его народу, потому что радость нормального царя – это благоденствие его подданных прежде всего. «Ты дал ему, чего желало сердце его, и приношение уст его ты не лишил его». То есть Господь как бы действует по желанию сердца царя и действует по прошению уст его и не лишает его вот той надежды, которую он высказывает в молитвах, обращаясь к Богу. «Желание сердца его дал еси ему, и хотение усну его неси лишил его». Это по-славянски. И 4 стих. «Ибо ты встретил его благословением благостным, возложил на голову его венец из драгоценных камней». Что значит «встретил его благословением благостным»? Здесь как бы вот множественное число присутствует. Давайте посмотрим, как это звучит дословно с еврейского. «Ибо ты его упредишь благословениями благом, возложишь ему на голову червонного злата венец». В каком случае Господь упреждает нас? То есть прежде наших молитв к Нему, потому что Бог знает, в чем мы нуждаемся. Таким образом, благословение благостное – это имеется в виду те молитвенные пожелания, которые высказывал царь, и они возвращаются к нему исполнениями вот этих его желаний сердечных, он просит блага для себя и для своего народа. «Жизни просил он у тебе, и ты дал ему долгоденствие во век века». Действительно, Давид молился о том, чтобы Господь сохранил его жизнь. Господь не только сохранил его жизнь, он поставил его царем над своим народом, обеспечил всем необходимым. «Велика слава его в спасении твоем», то есть прославление Давида в том, как Господь промышлял о нем, как он спасал его. «Славу и великолепие ты возложил на него». То есть сами деяния жизни Давида, как Господь заботился о нем, они как бы как некое украшение такое великое. И дословный перевод с еврейского будет: «Жизнь он просил у тебя, ты дал ему долготу дней навек и вечно». То есть он возрадуется не только в этой жизни, но и в вечной, будущей. «Велика его слава в твоем спасении, великолепие и блеск ты ему придаешь». То есть Господь, поддерживая Давида, защищая его, как бы свидетельствует перед всей вселенной о любви своей к нему. «Ибо дашь ему благословение во век века, возвеселишь его радостью пребывания с лицем твоим, пребывание с лицем твоим». Здесь надо иметь в виду то, что человек, когда он пред лицом Божьим странствует по этому миру, он чувствует себя защищенным. А когда лик Божий отворачивается от него, здесь все неопределенно, все как бы в таком подвешенном состоянии. «Ибо царь уповает на Господа, и по милости Вышнего не поколеблется». Почему здесь это подчеркивается? Потому что многие хотят восстать против царя, против правителя над православным народом, опрокинуть его власть. И только Господь может обеспечить устойчивость власти православного правителя. «Да найдет рука твоя всех врагов твоих, десница твоя да найдет всех ненавидящих тебя». Здесь уже как бы мольба к Богу: «Да найдет рука твоя», то есть рука Господа, «всех врагов твоих», то есть враги царя и враги Господа, получается, «десница твоя», то есть десница Господа, «да найдет всех ненавидящих тебя». Вот здесь делается такой перенос на тему о том, что тот, кто восстает против царя, он восстает против Господа, который поставил этого царя. «Тогда поставишь их, как раскаленную огнем печь, во время посещения лица твоего, Господь гневом своим приведет их в смятение и поест их огонь». Казалось бы, если Господь действует с открытием своего лика, то должно быть все хорошо. Но тут речь идет о том, что лик Господа может быть гневный, как раскаленная печь, и Господь гневом своим приводит их в смятение и поест их огонь, который как бы исходит от лика Божия в защиту царя. «А плод их земли истребишь», то есть нечестивых, то есть все, что они злоумышляли, все, что они планировали, вот это имеется в виду плод их, Господь все это земли истребит. «И семя их, и сынов человеческих», то есть не будет продолжателей у этих безбожников, которые восставали на царей. «Ибо они предприняли против тебя зло». А мы же прочитали выше, что злоумышляли против царя. Но касающийся помазанника, то есть царя, он как бы касается как бы зеницы ока Господа. «Ибо они предприняли против тебя зло, составили замыслы, которых не могут исполнить, исполнить. Обратишь хребет их, а остальные твои стрелы приготовишь для лица их. То есть хребет их обратишь как бы в бегство, то есть они резко отпрыгнут, испугавшись, и стрелы Божьего гнева будут их настигать. Вознесись, Господи, силою Твоею, воспоем и прославим силы Твои. То есть этот псалом, как я понимаю, его надо читать в защиту православной власти, в защиту православных правителей, которых поставил Господь. И здесь вот такой перенос интересный, о котором я уже сказал, что те, которые восстают на помазанников, они восстают на самого Господа, от которого проистекает само помазание православных монархов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, болящие Натальи, Татьяны, Тамары, Марии, Арсения, Тимофея, Сергея, Ирея и Анна, Ирея, Владимира, иеромонаха Иова, болящие Елены, Татьяны, Веры, Александры, Пелагеи, Марины, Владимира, епископа Никона, и Келеника Алексея, Натальи, Анастасии, Игоря, Марии, Ирины, Александра, отрока Артемия, младенца Романа, младенца Анны, Ларисы, Валерии, игумени Тавифы, болящей Нины, болящей Веры, болящей Ольги, отроковицы Варвары, Дмитрия, Софии, Веры, Евгении, болящей Валентины, Маргариты, Сергея, болящего Владимира, Марины, Ирины, Ольги, Татьяны, Вадима, Виктора, Татьяны, рабов Божьих, болящей Натальи, Татьяны, Тамары, Марии, Арсения, Тимофея, Сергея, игумени Тавифы, инокини Руфины, болящей Нины, Дмитрия, Софии, Веры, отроковицы Варвары, Евгения, болящей Ольги, болящей Веры, болящей Валентины, Елизаветы, патриарха Кирилла, епископа Алексея, архимандрита Луки, игумена Николая, игумена Ермогена, игумена Амвросия, игумена Михея, игумена Иосафа, иеромонаха Василия, иеромонаха Андроника, иеродиакона Савы, болящей Фатини, болящей Валентины, иерея Трифона, протоиерея Ярослава, иерея Георгия, Валентины, тяжкоболящего Михаила, болящей Татьяны, Ольги, Веры, тяжкоболящего Кирилла, Тамары, Валентины и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих, инокини Павлы, Марии, Иоанна, Анны, Зинаиды, схиархимандрита Георгия, протоиерея Александра, протоиерея Виктора, протоиерея Валентина, Ирины, Анны, Анны, Зинаиды, Василия, Пелагеи, Ефимии, Ильи, Алексея, Нины, Вячеслава, Андрея, Игоря, Екатерины, Екатерины, Ефросинии, Евдокии, Натальи, Виктора, Кирилла, Геннадия, Анны, Анны, Ольги, Дмитрия, Алексея, Марии, Марии, Льва, Валентины, Николая, Раисы, Георгия, Мелитины, Елены, Елизаветы, Татьяны, Федора, Александры, рабов Божьих, Зои, Олега, Людмилы, Константина, Алексея, Валентины, 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 Марины, Полины, Григория, Веры, Елизаветы, Натальи, Галины, Галины, Александры, Нины, Тамары, Дмитрия, Ольги, Алексея, Агафьи, Виктора, Валентины, Владимира, Анастасии, Александра, Анфисы, Павла, Таисии, Анны, Никифора, Александры. Вечная память.
Слава Отцу и Сыну.
чтения и объяснения богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM «Православное радио Радонеж».
Уважаемые радиослушатели, в Москве открылся оздоровительный кабинет восстановления позвоночника, так называемый «второй позвоночник». Это тренажер, изобретение Олега Васильевича Челмакина. Изобретение получило две золотые медали Российской академии наук на форуме Росбиотехнологий в 23-м и 24-м годах. Кабинет находится по адресу: город Москва, улица Преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2. Проезд, метро Римская. Дорогие братья и сестры, запись строго по телефону. Телефон 8-995-670-27-38. Повторяю, записаться в кабинет можно только по телефону. Телефон 8-995-670-27-38. Для пенсионеров, участников СВО и ликвидаторов Чернобыльской аварии до 1 сентября скидки. Скидки до 40%. Дорогие братья и сестры, повторяю, оздоровительный кабинет восстановления позвоночника открылся в Москве по улице Преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2, проезд метро Римская, запись строго по телефону, то есть без записи по телефону приезжать не нужно. Телефон 8-995-670-27-38. 8-995-670-27-38. Время работы с 12 часов дня до 9 часов вечера. Ждем вас в оздоровительном кабинете восстановления позвоночника. Тренажер – это изобретение Олега Васильевича Челмакина. Повторю, что две золотые медали Российской академии наук на форуме Росбиотехнологий завоевало это изобретение в 23-м и 24-х годах. Ну и еще раз телефон для того, чтобы записаться на прием. 8-995-670-27-38. Адрес: город Москва, улица Преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2, проезд метро Римская. Спаси Господь.